Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
17 часов московское время. Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Обычно по пятницам «Честное слово» ведет Нино Расибашвили. Сегодня я ее заменяю. Эта задача очень сложная, поэтому сразу можете поставить лайк, чтобы меня поддержать. Сегодня наш традиционный пятничный эфир с Дмитрием Быковым, писателем, журналистом, литератором, поэтом. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте всем.
Дмитрий Львович, наверное... Единственная тема, которая сейчас большинство россиян волнует, я вижу это по чату и, собственно, потому что происходит в новостных лентах, это мобилизация, да, происходящая, которую начал Владимир Путин. Вот расскажите, какие у вас мысли, эмоции возникают, когда вы видите кадры, на которых стоят толпы молодых ребят, и они отправляются на фронт?
Понимаете, две темы здесь нуждаются в особом проговаривании. Во-первых, это... неопределенность параметров этой самой мобилизации. Уже сообщили, что мобилизуемые не будут журналисты, айтишники, в первую очередь пойдут люди с боевым опытом, водители. А мы, однако, видим картину, которая совершенно с этим не согласуется. То есть, как всегда, российская власть не может не врать, и причем не врать очень как-то неразборчиво, безнравственно. Мы узнаем о том, что забирают отца троих детей, узнаем, что призывают журналисту, узнаем, что айтишнику вручают повестку непосредственно на работе. И, кроме того, это люди без тени боевого опыта. Не только не служившие, не присягавшие, но не имевшие военной кафедры в ВУЗе. Это первое, что заставляет людей предполагать практически безграничность, неограниченность параметров этой самой мобилизации. То есть возникает ощущение, что призвать могут всех и будут призывать всех, потому что действительно никто не остается в безопасности. И второй параметр – это то, о чем со мной вот говорил Корбан, когда я ездил в Украину летом, в Днепр. Корбан сказал, что Путин черпает свое представление о величии, как ни странно, у Америки. Но Америка вела свои, да, действительно, надо признать, свои многочисленные войны далеко за пределами своей страны. И большинства населения страны это не касалось. Почему это и позволяло иногда вызывать патриотический подъем? В России до известного момента война была где-то. Но сейчас, когда война происходит буквально в доме каждого россиянина, когда она туда пришла, когда могут забрать отца семейства, сына, брата, кого угодно, в любую секунду, без какой-либо регламентации. Вот здесь возникает уже вопрос, так ли все благополучно на фронтах, как там об этом рассказывают, и самое главное, какова перспектива. Тут, понимаете, мы понимаем, что все эти люди идут воевать за путинскую власть, за ее бесконечную пролонгацию. Но хотелось бы понять, а какова перспектива страны в таком случае, потому что если все поставлено на кон, если нам говорят уже открытым текстом, что отечество в опасности, хотелось бы эту перспективу что ли более внятно обрисовать, что конкретно угрожает отечеству. Неужели действительно в ближайшее время украинские орды вторгнутся в Москву? А судя по масштабам мобилизации, ее внезапности, ее абсолютно бесчеловечному тону, судя по всему, все действительно зашло довольно далеко. Вот эти мысли, они, само собой, волнуют человека, который смотрит на толпы мобилизованных. Но есть еще одна мысль, довольно серьезная. Понимаете, я же воспитан в Советском Союзе. Я воспитан в отношении таком к родине. Я прекрасно понимал, что такое советская армия, я в ней служил. И страх перед повесткой, и страх перед мобилизацией мне очень хорошо знаком. Откровенный страх, я совершенно не боюсь в этом признаться. Я очень не хотел туда идти, но сходил, ничего страшного. 2 года я прослужил, 87-89. А наведение порядка в расположении, как главное занятие войск, мне очень хорошо знакомо. Допускаю, что в боевых частях было иначе, но воспоминания большинства людей об армии довольно трагичны. Я примерно представляю себе, что такое отношение советского человека к родине. Это для него абсолютно сакральная вещь. Но теребить эту тему слишком часто нельзя. Потому что когда вы реально закричите «волки», а вы можете это закричать, тогда, к сожалению, уже никто не пойдет за вами. Когда вы 20 лет говорите, что мы в осажденной крепости, что Отечество в опасности, что на Украине нацисты, люди начинают немного привыкать к этой истерической повестке, поэтому сегодня кого-либо разбудить этими разговорами уже довольно сложно. И более того, вот эта главная скрепа, что Родина мать зовет, и надо немедленно бежать ее грудью защищать и отдавать ей жизнь, и немедленно умирать, эта идея, она сегодня как-то в массах уже не очень популярна. Можно умирать за первое в мире социалистическое государство, но умирать за государство, в котором есть лишняя ограниченная свобода воровать и лишь для очень ограниченного числа людей, это не очень хорошо. Сакральность Родины, вот это самое страшное, сакральность Родины в глазах большинства очень сильно пошатнулась. А люди, которые продолжают изображать эту сакральность, это люди до того фальшивые, до того малоприятные, что как-то не хочется быть на их стороне.
Дмитрий Львович, я вот хотел еще такой психологический немножко аспект задеть. Среди мобилизованных есть люди, которые не хотят воевать, но они сами идут в военкомат, потому что им пришла повестка. И вот у меня вопрос, откуда в русских людях такой страх перед бумажкой?
Это страх не перед бумажкой. Тут, понимаете, Саш, все гораздо глубже, гораздо серьезнее. Вот давайте бегло очертим границы этого страха. Когда Путин, я много раз это повторял, когда Путин говорит, что против него весь мир, что на кону существование России, он в известном смысле не лукавит, потому что надо добавлять такой России, путинской России. Да, на кону действительно существование прежней российской управленческой конструкции, которая 7 веков здесь крутилась. России авторитарной, России монархической, которая оказалась в современном мире неэффективна. Что поделать? Нужно строить другое государство, в котором не так централизованно все управляется, в котором человек что-то значит, в котором властителей дум назначает не власть, а читатель и так далее. То есть в котором какую-то роль играет население, в котором оно решает свою судьбу. Такое государство оказалось более эффективным, более гибким, более модерным и так далее. Но для того, чтобы произвести такую перемену, столь масштабную, людям придется от очень многого отказаться. Отказаться от патерналистского государства, где они ничего не решают, от сладкого чувства безответственности, от неучастия в делах этого государства. Им придется, грубо говоря, начать шевелить мозгами, начать, в принципе, шевелиться. А для российского состояния постоянного, как мы видим, нет ничего более ужасного, чем пошевелиться. Вот как можно не пойти, когда тебе вручили повестку? Как можно куда-то уехать из страны, когда у тебя дети, собаки, родители, привычки, работа и так далее? Как можно сделать какой-то шаг в неизвестность, изменить свою жизнь, принять ответственные решения? К тебе уже подступила вода, ты сидишь на крыше, наводнение тебя окружило, у тебя есть лодка, тебе страшно шагнуть в лодку, и ты надеешься, как в том анекдоте, что Бог тебя спасет. Он тебя спас, он дал тебе лодку. Вот в этом-то и вся ситуация. Российское население страшно инерционно. И оно действительно очень боится, что путинское государство, а вообще говоря, монархическое государство последних 7 веков, пошатнется и треснет. Строго говоря, оно треснуло уже, и Владимир Путин блестяще справляется с ролью человека, которому выпало завершать этот 7-вековой период. Он завершает его так, что уже никому не захочется повторить, что уже компрометирует все живое. Но то, что происходит очень масштабная перемена, это безусловно так. Поэтому покорность российского населения, она диктуется именно ощущением того, помните в истории одного города, что прошлое прошло, что его уже больше не будет. И люди изо всех сил цепляются за обломки этой стабильности, в которой существовал какой-то общественный договор. Война по телевизору. Естественно, что масштаб этих перемен для большинства главное и самое пугающее событие в жизни.
Дмитрий Львович, ну, я вот хотел попробовать с вами, может быть, чуть поглубже копнуть. Послушал ваше последнее выступление как раз на «Живом гвозде». Вы сказали, что у русского человека есть два страха. Это как раз родина в опасности, о котором вы только что рассказали, и тюрьма. Вот у меня вопрос. Конечно. Выходит, одни едут искренне за родину воевать, а другие, возможно, как раз настолько боятся тюрьмы и, собственно, поэтому боятся бумажки, что готовы лучше уж воевать поехать.
Наша не за родину. Вот это очень важно подчеркнуть. За уют того вонюченького болотца, в который превратили Россию. Ведь, понимаете, бывает разный образ родины, разные представления о ней. Украинцы 24 февраля выстраивались в очереди в военкоматы тоже за родину. То есть лозунг «За родину» в мире не скомпрометирован. Смерть за родину, еще лучше жить за родину, потому что умереть много ума не надо, это нормальная патриотическая практика во всем мире. Другое дело, какой это образ родины. Та ли это родина, которая всегда абсолютно права, которая в любой момент может тебя вытащить из дома, из работы, из привычной жизни и швырнуть тебя умирать за чужие цели на чужой войне. Та ли это родина, которая беспрерывно эксплуатирует свои несуществующие заслуги перед тобой? Ты получил бесплатное образование, теперь иди воевать. Да, кстати говоря, бесплатное образование есть много где, не только в России. И не только в России социалистической. И не такое уж это благо, бесплатное образование. Но давайте вообще объективно говорить, что родина в современном ее российском варианте может предоставить человеку, кроме права умереть за нее? А право получить государственную должность и на ней безнаказанно воровать – сомнительное право, есть бессмертная душа, ей этого мало. Право закусывать на патриках, пока кто-то где-то умирает за тебя – тоже сомнительное право, и оно для очень немногих. Какие права есть у российского гражданина? Выбирать кого-то нет, он этого права лишён, влияет на свою судьбу, лишён абсолютно. А какие-нибудь гарантии соцзащиты нет, никто ему ничего не предоставляет. Все время ты должен, ты обязан, и все время все еще кричат, что если ты не воевал и не сидел, ты не мужик. То есть мужик – это образ какого-то абсолютного терпилы, понимаете, с которым можно делать все что угодно, а он, знай, подмахивает. Но это, разумеется, это в целом вызывает какое-то глубочайшее отторжение. Ведь, в принципе, понимаете, иногда всякая родина, всякое государство нуждается в искреннем служении, нуждается в том, что люди идут ее защищать. Но когда ты вечно играешь на этой теме, когда ты все время орешь, что ты можешь повторить, когда ты все время играешь в враждебное окружение, тебе на третий, четвертый год обычно перестают верить. И именно поэтому из-за такой бездарной пропаганды, которая ведется верными, а не умными, из-за такой истерики по телевизору, из-за такой тотальной безнравственности, которую мы наблюдаем, эта родина не вызывает энтузиазма при мысли о защите ее. Знаете, у нас тут вчера Корнелия, где я имею честь немножечко преподавать, была такая конференция по диссидентству в России, по истории его. И вот что любопытно. Там один мальчик, кстати говоря, из России, вывезенный в 4-летнем возрасте, но хорошо знающий язык, он сказал замечательную вещь. Россия – самая свободная страна в мире, самая свободная. То есть никаких представлений о законе, никаких представлений о морали, никаких представлений об ответственности государства перед людьми. Мы не свободны только в одну. Мы не можем никак решать свою судьбу и критиковать свою власть. В остальном то, что происходит сегодня на российском телевидении, например, такого свободного телевидения нет больше нигде. О любых других государственных лидерах можно матом выражаться свободно, и ничего тебе не будет. Дерьмом можно плескать, и ничего тебе не будет. Ну, мы помним известную эскападу Шейна, угошение на украденную, кстати, у меня. То есть это все настолько свободно от здравого смысла, от идеологии, какой бы то ни было последней, от правды, но от всего. Это самая свободная страна, действительно. Вопрос, можно ли звать умирать за страну, которая настолько свободна в своем отношении к тебе, которая может сделать с тобой все, что угодно. Это уже, простите, палка о двух концах.
Дмитрий Львович, а если мы попробуем смоделировать ситуацию, вот если бы на такую свободную, как вы говорите, в кавычках, Россию, действительно бы напали, а многие ли бы готовы были бы пойти ее защищать, как вы считаете?
Да никогда многие-то не готовы, потому что идейная защита Родины – это удовольствие для немногих, прямо скажем. Никогда многие готовы не бывают. Ну, точно так же, как многие ли заботятся о своих родителях. Но ведь проблема в том, что как раз людей, которые готовы были бы умирать за Родину, для которых Родина не пустой звук, для людей, которые Родину любят по-настоящему, для этих людей современная Россия начисто закрыта. Вот вспомним Галич. Вы, кстати, задали, Саша, очень точный вопрос. Вопрос настолько точный, что допросит меня не Ном, а ее отсутствие не так уж заметно. Ну, то есть оно очень заметно, потому что Нино, в отличие от нас с вами, совершенно очаровательно. Но главная особенность Нино – это способность задать очень точный вопрос. И вот вопрос, который вы задали, он в самую, так сказать, да, в самую мякотку. Ведь действительно сознательная защита Родины и сознательное служение Родине – это удел немногих. Вот давайте вспомним знаменитую песню Галича, песню, которую я и люблю как произведение искусства, и ненавижу как идеологическое послание. Песня об отчем доме. «Ты нечасто мне снишься, мой отчий дом, золотой мой недолгий век». Там речь идет о том, что вот если бы... Ну, однажды мне сказали, некто с пустым лицом, мне сказал сурово, что в доме том я не сыном был, а жильцом. И добавил, впрочем, слукавь, солги, может, вымолишь тишь да гладь. Но уж если я должен платить долги, то зачем же при этом лгать? Вот если бы песня здесь заканчивалась, вопросов не было. А дальше Галич говорит, но когда грянет свет роковой зари, я уйду однажды, да и назад меня не зови. И дальше потрясающая галичевская парадоксальная концовка. Не зови вызволять тебя из огня, не зови разводить беду, не зови меня, не зови меня. Не зови, я и сам приду. Вот такая степень патриотической готовности вызволять из огня, в который ты сам себя чаще всего ввергаешь. Когда ты меня выгнал, ты мне 20 раз сказал, что я враг народа, ты указал мне на дверь, ты организовал мою травлю, и все равно после этого я приду тебя защищать. Таких идейных людей очень немного. Ведь посмотрите, истинные патриоты сегодня, Навальный, Карамурза, те, кто сидят, Шестун, кстати говоря, который тоже имел неосторожность, по выражению Шендеровича, поверить в народовластие, истинные патриоты сегодня находятся в тюрьме. А почему я могу их назвать патриотами? Потому что они ради своих представлений о благе Родины не побоялись рискнуть свободой, жизнью, благополучием близких. Они идейные люди, они пошли в тюрьму за свое убеждение. Вот такие защищают Родину. А конформисты, которые клянчут у этого государства деньги на фильм о Крымском мосте, потом снимают черти что, потом попирают в прямом эфире все правила и все основы морали. Эти, что ли, будут вас защищать? Вы на них поставили? На тех, кто, пользуясь близостью к патриотическим кругам, устанавливает свою иерархию в литературе и сам, будучи бездарью, вербует себе другие бездарей? Неужели вы действительно рассчитываете, что ваши продажные патриоты, что ваши покупные барды, что ваши наемные администраторы пойдут за вас помирать? Вы на это рассчитываете? За вас помирать пошли бы те, кого вы расшвыряли по тюрьмам. И тут как не вспомнить Шолоховской: лучших сынов Тихого Дона поклали вы в эту вот яму, так лучших сынов России вы выгнали из нее либо посадили. Вы рассчитываете, что вас эта мразь пойдет защищать? Спасибо, уже пробовали.
Дмитрий Львович, как раз продолжая вот вышесказанную вашу тему патриотизма, отчасти можно быть, если так можно сказать, благодарна Владимиру Путину, что он ввел этот символ Z, теперь можно отделять настоящих патриотов Родины от Z-патриотов, и у меня как раз про них вопрос. Сейчас такая даже народная забава, можно сказать, появилась, писать вчерашним Z-патриотам, дескать, ну что, ты уже на фронте или там, не знаю, сидишь уже в окопе. Вот на ваш взгляд, нужно с этим злорадным чувством бороться все-таки и стараться как-то помогать таким людям, если они хотят, например, покинуть страну или что-то в этом роде, спрятаться от военкоматов, или, наоборот, в качестве собственной терапии писать и не испытывать чувство вины из-за этого?
Ну, передо мной такой вопрос не стоит. Понимаете, они ко мне за помощью не обратятся. Вряд ли то, что они знают, что они от меня ее не получат, даже если бы была такая возможность. Меня огромное количество народу предало просто. Люди, которым я помогал, люди, которые со мной вместе выступали, люди, которые щедро пользовались моей литературной помощью и которые так или иначе, вообще мало кому были бы известны, если бы я в свое время не обратил на них внимания. Эти люди меня предавали задорно, с наслаждением и с каким-то, я бы даже сказал, таким тоже злорадным чувством. Если они рассчитывают, что я в очередной раз все прощу, и скажу, да ладно, ты талантливый, тебе можно... Это совершенно напрасные надежды. Но я просто про другое. Вы совершенно правильно, опять-таки, ставите вопрос, следует ли злорадствовать. Злорадствовать не следует никогда. Злорадство – великий грех перед Господом. И, конечно, говорить им, а там почему-то еще не в окопе, они же всегда на это отвечают. «Призовут – пойду». Они прекрасно знают, что их не призовут. Они надежно застрахованы. Понимаете, тут колеблется сейчас гораздо более страшный, более значительный столб. Колеблется основание российского государства по-настоящему. Всегда ли надо мобилизовываться, когда Родина тебя мобилизует? Иными словами, может ли Родина быть неправа? Если она воюет за правое дело, многое можно простить. Но ведь дело бывает неправо. Мне все говорят, а если бы ты стала в преступном приказе рассуждать в июне 41-го года? Так в июне 41-го года, кстати говоря, многие находились в ошеломляющей растерянности, потому что Родина готовилась к войне, оказалась к ней совершенно не готова, а расплачиваться за это пришлось солдатикам да населению, которое оставалось на оккупированных территориях. Но 41-й год, почему все эксплуатируют эту тему до полной уже невозможности к ней серьезно обратиться, это один из очень немногих эпизодов в истории России, когда на фоне агрессора она была безоговорочно права. Она дружила с этим агрессором, она подражала, помогала этому агрессору. Подражала, кстати, во многом. Валькирия шла в Большом театре, нечасто Эйзенштейн ее ставил. А Россия провозглашала тосты за здоровье Гитлера. Говорила, что это идеальный правитель для немецкого народа. Впрочем, англичане тоже этим грешили. Россия дружила с этим агрессором и помогала его растить и заключала с ним пакты о ненападении. Потом, на фоне этого агрессора в июне 41 года, она оказалась безоговорочно права и прекрасна. И сказал Черчилль, если ад будет против Гитлера, я введу Вельзевула в палату лордов. Нормально. Но это один из очень немногих случаев. А когда в остальных случаях Родина гонит тебя и мобилизует, то в Афганистан, который тебе близко совершенно не нужен, то оказывать братскую помощь Анголе, то еще куда-нибудь, то просто подавлять свои восстания типа Новочеркасского и стрелять по своим гражданам, то просто избивать своих демонстрантов. Ты тоже обязан слушаться Родину? Ты тоже обязан выполнять ее требования? Когда сегодня Родина упраздняет любую свободную прессу, когда она запрещает любое волеизъявление, когда она врет нагло устами всех этих чиновников, начиная с Небензи и кончая Захаровой, когда она в качестве эталонов патриотов предъявляет себе Пригожина и Кадырова, тогда она тоже права? Тогда она тоже священна? Моя страна... Right or not, но это моя страна. Вы опять будете повторять эту смертельную пошлятину? Нет, колеблется тот столб, на котором держалась российская государство. Родина сказала «надо», все ответили «есть». А иногда Родина сказала «надо», а можно подумать вот немного, на 3 минуты задуматься, права Родина или нет. Если эта скрепа в России пошатнется, может быть, в России когда-нибудь появится надежда на свободу.
Дмитрий Львович, я правильно понимаю, что когда придут цинковые гробы, вполне вероятно, уже многие осознают, что вот сейчас точно Родина не права? Или даже это не является гарантией?
Нет, во-первых, не является, потому что здесь на кону, я говорю, поставлена привычная жизнь. На кон поставлена вся матрица российской жизни. Неужели кто-то готов от нее отказаться? Таких людей очень мало. Это надо, чтобы уж очень сильно травили в детстве, чтобы у тебя не действовали на тебя эти приколы. Но что касается цинковых гробов, то ведь они идут. Понимаете, целые новые кладбища построены во многих городах России. И говоришь, делать вид, что только с начала мобилизации пошли цинковые гробы, мы не можем, и они не могут. На самом деле все началось гораздо раньше. С первых же дней спецоперация была из рук вон плохо организована, плохо подготовлена, и людьми швырялись, людей швыряли неподготовленных в пекло, об этом рассказали многие. И, кстати говоря, видите, ну никто, конечно, не будет оправдывать зверство в Буче, в Пене, Изюме, там в Изюме только что вскрыли могилу, где 410 трупов захоронены, и это не последнее скрытое захоронение. Это все происходит на наших глазах. Но вот это дикое катастрофическое ослабление, которое оказалось таким шоком для Украины и мира, оно ведь не в последнюю очередь, простите, потому происходит, что люди чувствуют, как ими распоряжаются. Эта злоба копится и находит выход на мирном населении Украины именно потому, что люди понимают, их швырнули в пекло, не обеспечив ничем, разве что пообещав родителям ладу. Но это на самом деле цинизм запредельный. Поэтому бешеная агрессия российская — это выход наружу внутреннего негодования. Оно пока еще не обращается против начальства. Это произойдет рано или поздно непременно. Но людей запугали словом предательство. Они боятся, что любое худое слово о начальстве, не о родине, а о начальстве, любое худое слово — это предательство. И Путину ведь зачем нужна война? Затем, что по законам военного времени не может быть ни оппозиции, ни свободной прессы, ни выборов, ничего. Всех надо ввергнуть в вечную бесконечную войну. Все это Стругацкие подробно описали в «Обитаемом острове». Но кто же читал внимательно «Обитаемый остров»? Донцову читали. Поэтому та ситуация, которая сегодня есть, предсказуема, не нова. И понятно, чем она кончится. Но до последнего цепляться за остаток этого русского острова, этого острова архаики в бушующем мире, люди будут, безусловно. И думаю, что тут не гробы помогут. Гробы вообще ничему не помогают. Я думаю, здесь поможет только обнищание массовое. Это тот стимул, который на большинство действует.
Дмитрий Львович, еще один хотел любопытный момент на нем внимание сакцентировать. Утром Путин объявил мобилизацию, вчера это было, чему обрадовались Z-патриоты, но уже вечером Кремль обменивает азовцев, которых пропаганда демонизировала как только могла, на Медведчука. Как вы думаете, это такое совпадение или Путин посылает какой-то сигнал даже своим сторонникам, что вот мы абсолютное зло, не нужно с нами дружить, нас нужно только бояться? Это моя интерпретация.
Нет, это ваша интерпретация, конечно. Они, безусловно, ничего специально не подгадывали. Им очень срочно понадобилось это обменять. Наверное, не только ради Медведчука, а чтобы лишний раз повторить, что мы своих не бросаем. Конечно, с азовчанами они сильно перегнули палку, решив их монстрами, я теперь возвращаю. Я не знаю, какую роль в этом сыграл Эрдоган и какую роль играло внешнее давление вообще. Но можно не сомневаться в одном, что вот такая наглядность, она не может быть делом рук человеческих. Это дело рук божьих. И то, что Россия на каждом шагу опровергает собственную пропаганду и развенчивает собственную ложь, это хорошо придумано, это у Господа хорошо поставлено. Вообще Господь очень позаботился о том, чтобы крах путинского режима был до предела зловонен и нагляден. Он предоставил Путину множество развилок, на которых можно было свернуть, спасти положение, изменить направление движения. Множество было вариантов. Ни одним из них не воспользовались. И в результате этот крах будет таким, что сочувствия не будет уже ни у кого. Это будет крах абсолютного зла, полная солидарность всех остальных сил. И лозунг «никогда больше» станет российским очень надолго.
Дмитрий Львович, опять же, возвращаясь к недавнему к передаче «На живом гвозде», я вот тоже послушал, вы там несколько раз говорили, что сейчас мы имеем дело с абсолютным злом, да, что Россия представляет это самое абсолютное зло. Еще пару лет назад, да, от фразы там «Путин, кровавый убийца», многие, ну не знаю, наверное, интеллигенция некая, да, они ворочались от этой фразы, морщились немножко, вот, то, что с этим можно поспорить и так далее. Но сейчас мир как будто бы стал черно-белым, все стало даже двухмерным и абсолютно понятным, да, вот это добро, вот это зло. Вот скажите, для вас, как для писателя, это трагедия, то, что мир такой картонный теперь?
Нет, он не картонный, он как раз подлинный. Понимаете, как раз сквозь картон путинской пропаганды проступила ужасная подлинная жизнь. И до многих это только теперь дошло. Как раз он не картонный, как раз он мясной, кровавый. Знаете, для начитанного человека, а я себя таковым считаю, шибко умным нет, начитанным, да. Ну, о чем мне было дело? Болел в детстве, читал. Для начитанного мальчика ничего нового не происходит. Кто Томаса Манна почитал вовремя, тот уже все примерно понимает. И эволюцию фашизма, и будущее фашизма, и то, что будет после фашизма. Приготовиться у нас было время. Все с предельной наглядностью происходит. Достаточно даже не Фаустуса прочесть, а роман одного романа, чтобы понять все, что будет относительно России в ближайшее время. Но вот я о чем хочу напомнить. Когда нас на протяжении 10 последних лет пугали революции, всячески пытались травить и буквально, и переносно. Я посчитал сейчас, ну, мне надо было просто для книжки, некоторые статьи обо мне 13-го года, что Дмитрий Быков очень плодовитый еврей, который засоряет русскую литературу своими интерпретациями. Если бы он не лез в политику, его можно было бы терпеть. Они все исходят из того, что они имеют право меня терпеть, решать, быть мне или не быть. А? Нужен я, не нужен, это они решают. Но больше всего меня потрясло там, что он, значит, хочет, чтобы здесь было, как в 17-м году. Поистине пророком был Достоевский, кричат они, смотрю, уловивший связь либеральных идей с либеральным же террором. Быков хочет, чтобы нас расстреливали, как Меньшикова. Был такой либеральный публицист, действительно, расстрелянный на глазах семьи. Это очень дурно. А Быков хотел на самом деле одного – чтобы здесь была более или менее демократическая страна. Но его упрекали, меня грешного, в том, что я хочу революцию. Так вот, надо сказать, что для реабилитации идеи революции сегодняшняя российская власть сделала бесконечно много. Она не оставила никаких вариантов, кроме революции, никаких цивилизованных и мирных перемен, никаких сколько-нибудь мирных протестов, а охраническую риторику, контрреволюционную риторику, она скомпрометировала навеки. Потому что если не будет никаких перемен, то будет вот это. И будет это вечно, всегда. Всегда будут хавать ваших детей, ваших отцов. Всегда будут уничтожать вас, всегда будут лишать вас выезда за границу, всегда будут лишать вас будущего. Всегда будут все сводить к одной поездке. Как ульяновская беда не собьяна. Где-то она сейчас, голубка моя, писала, будем ходить в резиновых сапогах, есть соленые огурцы, но своих не бросим. Хотел бы я посмотреть, как она сейчас реагирует на все происходящее. Без злорадства, просто чтобы убедиться в последовательности. Так вот, собственно, мысль одна. Все, что они клеймили на протяжении последних 10 лет, оказалось ослепительно и блистательно право. Гражданин России, в котором нет социальной критичности, гражданин России, который молится на начальство и лижет ему резиновую его попу, такой гражданин не имеет права называться не только гражданином, но и человеком.
Дмитрий Львович, ну раз заговорили про революцию, хочу вам такой вопрос задать. Снова сейчас развернулась дискуссия, что русские мало или как-то неправильно протестуют, то, что вот наших родных забирают умирать, а мы ничего не можем сделать с этим. Расскажите, как вы на это смотрите?
Никого ни в чем упрекать я не хочу. Понимаете? Ну а зачем мне портить себе карму и портить отношения моей аудитории, в целом очень любовные, очень бережные ко мне? Я избалован хорошим отношением читателей, слушателя. Зачем же мне терять это хорошее отношение, говоря ему, вы плохо протестуете, вы не революционеры. Сам-то я, поскольку опять-таки был, как вы понимаете, остаюсь мальчиком начитанным, я довольно рано понял, куда все идет. Я более-менее позаботился о том, где мне в это время находиться. Я оказался на работе за границей еще в сентябре прошлого года. Я примерно понимал, чем это все чревато. Те, кто не понимали, ну, это их право, их проблема. В конце концов, а может быть, кто-то и сейчас не хочет уезжать, кому-то и сейчас нравится, это родина, да, я с мамой родиной буду в тяжких испытаниях. Вот, может быть, они так считают, правда, испытания будут касаться в основном его, а не родины, но он так вот решил для себя. Бывают такие демагоги, которые этой демагогии патриотически прикрывают свою инерцию, трусость или невостребованность нигде. Нормально, бывает. Но я никого не буду упрекать. Люди, которые находятся сегодня в России, Они стоят перед тяжелейшими вызовами. Они делали, возможно, все от них зависящее, но у них отняли все варианты будущего. Теперь в России ни карьеру не построишь, да, не стремиться, в общем, по большому счету, ни к чему. Не реализуешь себя ни в чем. Сегодня в России есть реализация одна – доносить на соседа и успеть раньше соседа. Шпионить, стучать, кричать. А вот как же, такой-то уехал, а вы его книги продаете. Ну, очень полезно, нормально. Можно проявить свою мерзость в очень разнообразных вещах. Сегодня в России нельзя делать только ничего хорошего, ничего полезного. Не помогать кому-то, не творить, не правду говорить. Это все запрещено. Но есть же огромный космос, огромное право реализовать себя в мерзости. Стукачество, подталкивание, падающее, хищничество в борьбе за последний кусок. Сегодня этого добра хотят добавлять. Достаточно посчитать то, что пишут патриоты. Гениальная Елена Иваницкая тратит свою жизнь и все силы на обзоры этой прессы. Почитайте, там потрясающие вещи. Там такие глубины падения, что штурмовик отдыхает. Но напоминаю, что его основатель был повешен в Нюрнберге и правильно сделан. Простите за не такой галлицизм. Так вот, то и происходит, что для мерзостей, для реализации мерзостей современная Россия открывает небывалый простор. Какую карьеру здесь могут сделать любые нацисты, любые подхалимы, прихлебатели, воры, убийцы? Она сегодня для них распахнута, и она будет счастлива и благодарна. Но те, кто с этим пытается бороться, находясь внутри, не заслуживают ни упреков, ни каких-то приведений в пример других замечательных борцов. Эти люди сегодня заслуживают только глубочайшего сострадания и помощи во всем, в чем можно им помочь.
Вы упомянули пишущих патриотов. У меня вот такой вопрос возник. А вы, ну вот если честно признаться, вы следите за патриотической поэзией, которая восхваляет спецоперацию? Наверняка есть такое постыдное удовольствие, что называется guilty pleasure.
Guilty pleasure, да, sinful pleasure. Понимаете, ну это как принюхиваться к собственной воне, да, или к чужой. Сэр Рокфорд такой своего рода, нюхает свои подмышки. Знаете, я не могу сказать, что я слежу за этим. Все-таки я не Иваницкая, и у меня мужество меньше. Но я отписался давно от всех этих людей, но некоторые, так сказать, обломки их репутации и таланта до меня доносят бурное море интернета, и я иногда смотрю на это. Они ведут себя по-своему последовательно, понимаете? Потому что пути назад у них нет, поэтому они гробят остатки таланта, репутации, остатки всего приличного, что у них было. Это такое, ну, безоглядное падение, полное, да, как сказал бы Дмитрий Бакин, пропадение пропадом. Вот мы его наблюдаем, и оно быстрыми темпами идет. И это тоже очень хорошо, потому что они полностью и безоглядно компрометируют патриотическую риторику. А риторику Святой Руси во враждебном окружении, риторику своей персональной духовности и так далее, они много делают для того, чтобы это нельзя было повторить. Я и за всеми ресурсами послеживаю, в общем. Особенно я слежу за тем, как им приходится все время следовать изгибам государственной политики. То мы говорили, что мы никогда не нападем, то, что мы обречены напасть и нападем непременно, то, что напали на нас. Но это на самом деле следить за зигзагами их вранья бесконечно увлекательно. И я должен сказать, вот как бы в ободрение молодежи нынешней, тем, кто будет писать историю нынешней России, будет очень интересно. Вот я последние 3 года очень интенсивно читал все литературу, хронику, публицистику, все о Германии 30-х годов. Книга «Мобилизованная нация», на которую сейчас многие стали ссылаться, была моей настольной. Монография, забыл автора, огромная, толстенная, за большие деньги купленная в Питере, в порядке слов, монография о литературе нацизма, о том, как об всех этих патриотических ходах, о всех этих архаических романах, пафосных легендах. Это же все было чудовищного вкуса, понимаете? О кинематографе геббельсовском. Это все было моей настольной литературой. Я читал, я знал, к чему мне готовиться. Я видел, что Россия фашизируется, расшизируется на глазах. Тогда самое страшное было сказать, что Россия становится фашистским государством. Но я вот должен заметить, то, в чем обвиняют Гусмана, а проведение параллели между сталинским и гитлеровским режимом, это мне представляется еще не той бедой. Более того, мне кажется, что это неверно, потому что гитлеровский режим и сталинский имели поверхностное сходство. А вот гитлеровский режим и путинский имеют сходство глубинное. Россия была инфицирована фашизмом еще во время войны. Это был слишком близкий контакт. Вся послевоенная публицистика была проникнута идеей национальной исключительности. Все, что писал тогда Леонид Леонов, все, что анализирует сегодня Евгений Добренко, было уже прямым фашизмом. Это благодаря оттепели удалось затормозить на 40 лет. Но это нас догнало, потому что когда ты борешься с фашизмом, у тебя есть огромный шанс им заразиться и идею национальной исключительности перенять. Я с облегчением смотрю на нынешнюю Украину, потому что эти голоса там почти не звучат или звучат приглушенно. И тот оголтелый нацизм, который мы видим сегодня в российской пропаганде, вся идея национальной исключительности и особого пути, там не пользуется особым успехом. Мы как не вспомнить слова Зеленского? Я много его цитат изучил, когда книгу о нем писал. А дракон может получиться из Ланселота, но население нашего города быстро подрежет ему крылышки.
Дмитрий Львович, а если ты Z-патриот, очень и очень талантливый писатель или поэт, например, в нынешних условиях есть ли возможность написать какой-то шедевр или какое-то талантливое произведение, если ты такой, или это невозможно?
Бросьте эти ложные оппозиции, эти провокации. Нельзя быть в рядах Z-патриотом и быть талантливым человеком. Я объясню, почему. Убеждения бывают всякие. Разные бывают убеждения. Я вполне верю в искренних путинистов. Но ведь вопрос в том, что у вас должно быть художественное чутье, должен быть вкус. А большой талант, гений, он, может быть, во вкусе не нуждается. Но, по крайней мере, он нуждается в последовательности и правде. Невозможно быть на стороне людей, которые так врут. Невозможно быть на стороне людей, которые столько противоречат себе. И понимаете, конечно, гений и злодейство — вещи совместимые. Но, скажем так, гений и низкое качество, гений и полная потеря правил, гений и полное забвение критериев — это невозможно. Гений все-таки прежде всего профессионал. Я понимаю, что у сталинской власти было много прегрешений, но огромный спектр советских писателей от Фадеева до Эренбурга, не гениев, но одаренных людей, мог без репутационных потерь поддерживать Сталина во время Второй мировой войны, во время Великой Отечественной. Ну, альтернатива была слишком ужасна. Но когда сегодня у вас перед глазами Украина с Зеленским, Арестовичем, Подоляком, с тем же Азовом, с массовым героизмом, с потрясающими писателями и художниками, в том числе русскоязычными, которые защищают Родину, да, когда, условно говоря, против Киасаяна Сергей Лойко. Знаете, вот, ну, тут гений должен обладать каким-то вкусом для того, чтобы отличить, простите, навоз от повидла.
Дмитрий Львович, ну раз заговорили о гениях и об известных персонах, про Аллу Пугачёву хочу вспомнить, потому что буквально несколько дней назад, до мобилизации, то, что она написала в Инстаграме, стало главной новостью. Об этом и федеральные каналы обсуждали, и, собственно, и мы очень много об этом говорили. Она написала вполне себе антивоенный пост. И вот я хочу просто процитировать слова в нем, чтобы вы, вот, опять же, оценили, насколько он выверенный. Она сказала: «Прекращение гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан, это то, против чего она выступает, то есть за прекращение и так далее». И я заметил, что там не было ни слова про украинцев, чувство вины и коллективную ответственность. И вот у меня вопрос: как вы думаете, насколько это был выверенный пост, чтобы обратиться, простите за вот эту пошлую аналогию, к глубинному народу, или действительно просто Алла Борисовна говорит на таком языке, что она именно в этом поле существует, скажем так?
То есть вас интересует, спонтанный это текст или выверенный? Это выверенный текст, безусловно, да. Но он обращен не к глубинному народу. Алле Пугачёва нет нужды обращаться к тому, чего не существует. Глубинный народ — это выдумка Владислава Юрьевича Суркова, который с каких-то щей себя считает элитой, а умным дофига себя считает. А глубинный народ считает быдляком, для которого он, любя его, безусловно, приготовил ему вот такие вот идеологемы. Это самоощущение элиты, кстати говоря, без таланта, без образования. Ну, у него одаренность кое-какая есть. Его подражание Гомеру очень забавный текст. Но, то есть он все понимает, но от того, что он все понимает, его грехи меньше не становятся. Владислав Юрьевич Сурков никакая не элита. Никакой элитой он быть не может. Он просто был самым умным в Кремле и самым циничным. И быстро показал, что умным там нечего делать. Глубинный народ — это термин, который выдуман для придания себе некоторой неглубинности, для того, чтобы считать себя высотным народом. Ну, до высотного народа они не дотягивают очень сильно. И защищает интересы сейчас Владислав Юрьевич Сурков своего белого рыцаря, как называл его Владимир Путин. А что касается Аллы Пугачёвой, она обращается не к народу, она обращается к власти. И обращается она с единственной целью – показать, кто тут власть. Суворин в свое время, они без оснований заметил, в России два царя – Лев Толстой и Николай. А Лев Толстой легко колеблет трон Николая, Николай не может поколебать трон Льва. А в России две власти – власть духовная и власть административная. То, что церковь в России не может претендовать ни на какую духовную власть, по-моему, очевидно. Алла Пугачёва не представитель попсы. Алла Пугачёва представитель вполне себе интеллектуального искусства. Достаточно вспомнить, какие тексты она пела, в каких проектах она участвовала. У нее были разные вкусовые сбои, но Алла Пугачёва очень умный человек. Многократно с ней общаясь, я подчеркну, мне всегда были безумно интересны ее выводы, ее стиль, ее глубочайшая прозорливость, потрясающее понимание людей и вот как раз безупречное чутье. Так что Алла Пугачёва просто лишний раз тут показала, кто в стране главный. Вот и все.
Дмитрий Львович, у нас время подходит к концу. Я хочу просто закончить, значит, не вопросом, а просто утверждением нашего подписчика. Он отправляет комментарий с утверждением «Brilliant, amazing and awesome human being» Дмитрий Быков. Thank you. Собственно, я тоже передаю вам.
Спасибо и вам, Саша. Спасибо и вам, неведомый подписчик. Увидимся через неделю. Дай Бог здоровья. Пока.
Спасибо большое. Ну и я перейду к еще одному комментарию. Андрей Манков. Это не комментарий, это просто уведомление. Добро пожаловать на уровень «Враг Путина». Андрей Манков, спасибо большое, что нас поддерживаете. Ну что ж, наш эфир подошел к концу. В эфире был, значит, традиционный гость пятничных эфиров Дмитрий Быков, писатель, журналист, литератор, поэт. Эфир провел Александр Макашенец. Это была программа «Честное слово». Подключайтесь к нашему вечернему эфиру и можете уже сейчас поставить лайк этому. Спасибо большое.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.